Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Частная жизнь кандидатов в президенты США в программе CBS. Российские блогеры о глобальном финансовом кризисе. Подлинная история гибели Фредерико Гарсия Лорки. И человечно ли даровать права человека человекообразным обезьянам. Обо всем этом в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Тольц. В США подходит к концу президентская кампания. Кандидаты выступили с сотнями речей. Дали десятки интервью, провели 3 раунда теледебатов. О программе каждого кандидата американцы знают все, но его образ, как частного лица, для многих остается смутным. О Бараке Обаме и Джоне Маккейне вне политики рассказывает Владимир Абаринов.
Как утверждают социологи, избиратель голосует за того кандидата, с которым ассоциирует себя. По этой причине ему важно знать не только публичную, но и частную сторону личности кандидата, не только с какой программой он идет в Белый дом, но и с какими привычками и свойствами характера. Эти подробности часто ускользают от прессы. Восполнить пробел взялась ведущая вечерней новостной программы телекомпании CBS Кэти Кьюрик. Она задала обоим кандидатам одни и те же вопросы, но сначала попросила каждого назвать самую сильную и самую слабую черту соперника – кандидат демократов о кандидате республиканцев.
Думаю, у сенатора Маккейна целый ряд сильных черт. Он явно обладает огромной внутренней решимостью и целеустремленностью. Он сам давал понять, что эти качества выкованы в нем в плену. И я питаю к нему за это беспредельное уважение. Что касается слабостей сенатора Маккейна, то я бы сказал, не затрагивая его личность, что его политика снята под копирку с политики, которую мы наблюдаем последние 8 лет.
Мнение сенатора Маккейна о сенаторе Обаме.
Думаю, его самая сильная сторона, и за это я восхищаюсь Бараком Обамой и уважаю его, это способность воодушевить американцев. Он делает это своим ораторским даром. Он воодушевил миллионы американцев и продолжает делать это. Его крупнейшая слабость – это, возможно, нехватка опыта, а, следовательно, неспособность к взвешенным суждениям. По этой причине некоторые его решения, думаю, были бы не лучшими для этой страны.
О своих собственных недостатках кандидаты предпочитают не распространяться.
Не думаю, что у меня есть недостаток, который помешает мне исполнять обязанности президента. По-моему, у каждого из нас есть слабости, которые нуждаются в исправлении. Я уже говорил во время первичных выборов, что моя манера обращаться с бумагами может иногда создавать проблему.
Изучая историю, я вижу, что президенты порой принимают решения на основании консультаций с узким кругом лиц. Иногда это только те, кто согласен с президентом. Я должен знать мнение демократов, республиканцев, людей с противоположными взглядами. Когда принимаются решения о будущем страны, нельзя игнорировать другие точки зрения. В истории случалось, что президент оказывался в стеклянном колпаке и не располагал всей информацией, необходимой для того, чтобы принять наилучшее решение. Я намерен избежать этого.
Следующий вопрос звучал так. Каких 3 реальных, ныне здравствующих лиц вы хотели бы пригласить на обед? В списке гостей Джона Маккейна оказались командующие американскими силами в Ираке, основатель интернет-аукциона eBay и звезда спорта.
Генерал Дэвид Петреус, один из них. Я ценю его лидерство и его способность вселять боевой дух в молодых американцев и американок, которые служат под его началом. Я считаю его изумительной личностью. Конечно, вторым гостем будет Мэг Уитман, которой я бесконечно восхищаюсь. Она начала свой бизнес 12 лет назад со штатом в 5 человек. Сегодня компания eBay кормит 1,5 миллиона человек. Она понимает, что такое американская мечта для молодых женщин, как и для всех американцев. Ну и, разумеется, для меня, как для заядлого болельщика, было бы огромным удовольствием пообедать с любым футболистом или бейсболистом высшей лиги. Приходит в голову также Майкл Фелпс, наш олимпийский чемпион. Его пример вдохновил множество юных американцев. Общение с любым нашим олимпийцем я считал бы честью для себя. Среди них есть юноша, выигравший золотую медаль в греко-римской борьбе впервые за 16 лет. Его зовут Генри Сухата. Он ребенок нелегальных иммигрантов, а теперь вот олимпийский чемпион. И, кстати, я хотел бы пообедать с нашей командой, бежавшей эстафету 4 по 100 метров и уронившей эстафетную палочку, чтобы сказать им, что мы все равно их любим.
Отвечает Барак Обама.
Я хотел бы посидеть за столом с Нельсоном Манделой до того, как он уйдет навсегда. Последний раз, когда я с ним встречался, его мозг работал отлично, но у него появились проблемы со слухом, и он ослабел. Провести с ним время было бы для меня удовольствием. Человек, с которым я всегда люблю поговорить, это Уоррен Баффет, и я говорю с ним довольно часто. Мы подружились, он мой экономический советник. И всякий раз, когда я встречаюсь с ним, меня восхищает то, что он получает удовольствие от того, что делает, и как мало повлиял на его характер его успех. Он говорит откровенно, он потешный, он как ваш любимый дядюшка, разница лишь в том, что у этого дядюшки 56 миллиардов, и он по-настоящему умен. Так что с ним мне нравится общаться. Третий человек, с которым я хотел бы провести время, это моя бабушка. За последние 19 месяцев я видел ее только один раз. Она была краеугольным камнем нашей семьи. Она усердно трудилась всю свою жизнь и принесла много жертв ради меня. Сейчас она не может передвигаться, у нее остеопороз, это скверная болезнь. Она объяснила мне однажды, знаешь, говорит, что такое старость. Это когда ты остаешься тем же самым человеком, а твое тело распадается на части. Побывать у нее будет моим приоритетом сразу после выборов.
Барак Обама не успел навестить бабушку, недавно она скончалась. Какое событие вы считаете лучшим и какое худшим в истории Америки? Здесь мнения кандидатов совпали наполовину. Джон Маккейн.
Отличный вопрос. Конечно, основание этой страны было лучшим событием ее истории. Это было уникальное сочетание самых мудрых, знающих и невероятных личностей, которые объединились, чтобы создать наше государство и документ, который по сей день остается образцом для всего мира. Возможно, худшее, что случилось с Америкой в новейшей истории, это Великая депрессия. Она затронула большую долю населения, чем любое другое бедствие, с которым мы сталкивались. Буквально половина населения, ну или 40%, лишились работы. Люди голодали, и мы не должны допустить повторения.
Сенатор Обама в своем ответе наизусть процитировал Декларацию независимости.
Лучшее событие, когда-либо случившееся в этой стране, это появление в ней отцов-основателей, положивших начало Америке. Мы считаем самой очевидной истину, что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью. Эта идея оставалась актуальной веками, она стала путеводной звездой для людей не только в Америке, но и во всем мире. Самое плохое, что было в этой стране, это, возможно, рабство. Хотя и обращение с индейцами зачастую было проявлением крайней жестокости. Но рабство — это пятно на репутации страны. К счастью, у нас были такие люди, как Авраам Линкольн, Гарриет Табмен и доктор Кинг, а также множество тех, кого это наследие подняло на борьбу. Мы до сих пор изживаем это, но как раз по этому поводу я питаю оптимизм относительно направления, каким идет эта страна.
При каких обстоятельствах президент имеет право на ложь? На этот вопрос оба кандидата отвечают однозначно. Ни при каких. Последний вопрос, когда вам последний раз приходилось плакать, не смутил ни одного из кандидатов, но их ответы оказались кардинально разными.
Я плачу то и дело. Знаете, я очень сентиментальный человек. Когда я вижу молодых ребят, которые служат... Однажды на встрече с избирателями я познакомился с женщиной, чей сын погиб в Ираке. Я был так тронут, когда она сказала, что гордится его службой и каким прекрасным человеком он был. Каждый раз после таких встреч задаешься вопросом, чем я могу помочь в такой трагедии? И мои глаза увлажняются, когда я думаю об этих отважных американцах и их семьях, которые принесли такую жертву ради своей страны, особенно в последнее время.
На этот вопрос мне как раз легко ответить. Это было на дне рождения моей дочери Малии, которой 10 лет. Мы были в Монтане, она родилась 4 июля. Во время кампании нам часто приходилось отмечать дни рождения в дороге. Мы остановились в маленькой гостинице, кажется, Holiday Inn, и у нас был большой митинг. А потом наши сотрудники устроили нам маленькую семейную вечеринку. Мы справляли день рождения в маленьком, незаслуживающем описании конференц-зале. Там были мои дочери Малия и Саша, моя жена Мишель, я, моя сестра, мой Шурин и моя племянница. У нас был торт и была кое-какая еда, не шедевр кулинарного искусства. Сотрудники собрали в iPod всю ее любимую музыку, Jonas Brothers, Beyoncé, и мы весь вечер просто танцевали. Мы все танцевали под наши любимые песни. И девочки смеялись, потому что отец у них танцор еще тот. И Малия подошла ко мне и сказала: «Это лучший день рождения в моей жизни». Я посмотрел на нее и понял, что она взрослеет, умнеет и становится способна сказать это своему отцу не потому, что она действительно так считает, а чтобы сделать мне приятное. У меня сейчас слезы наворачиваются, когда я рассказываю об этом. Да, мои девочки умеют растрогать меня всякий раз.
Это максимум интимности, которую смогли себе позволить кандидаты на пост президента США.
Это был Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Российская блогосфера активно обсуждает ход и последствия теперь уже не только финансового, но и экономического кризиса в самой России и за ее пределами. На сегодняшний день по запросу «финансовый кризис» открывается 71 935 ссылок. Если попытаться охарактеризовать атмосферу обсуждения в целом, то она все же далека от панической. Пока еще блогеры скорее предпочитают шутить на тему кризиса. Обзор блогов подготовил Андрей Бабицкий.
Блогер Царев Алекс, чьи шуточные посты о последствиях финансового кризиса являются едва ли не самыми цитируемыми в блогосфере, выложил собственный список профессий, которые в нынешних условиях могут оказаться невостребованными. Вот несколько позиций.
Грумер, парикмахер животных, подбиратель мячей в гольф-клубе, сезонная. Выравниватель подушек в элитном мебельном магазине. ВИП-гость мероприятий.
А следующие профессии, по мнению блогера, напротив, будут пользоваться повышенным спросом.
Сборщик грибов и ягод. Сезонная. Стоятель в очереди в Ашан. Двойник министра финансов. Автор некрологов. Переводчик с молдавского на таджикский.
В обсуждении поста были высказаны не менее ценные идеи, к примеру.
Есть еще одна прекрасная и незаслуженно забытая профессия – клюкводавильщик. Молодежь считает ее непрестижной, все ломятся в рекламу и маркетинг. А ведь клюква – соль, спички и порох земли.
Шел в прошлом году мимо фабрики имени Семашко и наблюдал большой борт «Приглашаем на работу». Так больше всего меня восхитила должность «Наполнитель ампул».
Уже появились и анекдоты в тему. Блогер Нама Годес.
После доклада министра финансов Медведев долго сидит один, потом встает, подходит к древней иконе, еще из запасов Ивана Грозного, и говорит: «Боже, у меня к тебе только одна просьба. Сделай как можно быстрее так, чтобы в Америке с этим финансовым кризисом все утряслось». Внезапно вся комната озаряется ярким светом, и сверху раздается голос: «Сын мой, выражайся яснее. 9 баллов по всей территории и контрольные 10 в Вашингтоне тебя устроят?»
Реальные проблемы, как они выглядят? Вот ситуация девушки из Ростова, изучающей японский язык и мечтающей отправиться в Японию на учебу. Но стоимость обучения ей уже, похоже, не по карману, пишет Арису КРД.
Теперь я поняла весь ужас финансового кризиса для отдельно взятой меня. Вот был курс 100 йен, 25 рублей. Ну и, предположим, месяц обучения в Японии стоил 33,5 тысячи йен. На русский по тому курсу перевести 8400 рублей. А на данный момент курс выглядит так. 100 йен, 32 рубля. Значит, 10700 рублей. И это ужасно, потому что цифры я привела почти от балды, а разница уже аховая. И если брать годичную программу обучения за 660 тысяч йен, теперь это астрономическая цифра.
И очередной анекдот на тему кризиса. Блогер с ником New Run.
Встречаются два начальника. Ты своим зарплату выдаешь? Нет. И я нет. А они все равно на работу ходят? Ходят. И мои ходят. Может, вход платный сделаем? Вход сделали платным. Проходит неделя. Ну и как, твои еще на работу ходят? Ага, только экономят. В понедельник приходят, а в пятницу уходят.
Нередко попадаются и удивительно легкомысленные, но не лишенные изящества восклицания, выстроенные по типу «Ах, этот гадкий кризис». Девушка-блогер с ником «Джаз Марин» сетует.
Дорогие мои москвичи, нет ли у вас для меня какой-нибудь работы? Очень охота сделать себе подарки и не позволять хандрить. А тут финансовый кризис, гад, увел все финансы в туман. Спасите, кто может, а?
Литературные упражнения на тему кризиса заслуживают отдельного упоминания. Казалось бы, любителям изящной словесности еще нечего делать там, где не успели как следует поработать журналисты и аналитики, а нет. Литературы хватает, причем как прозы, так и поэзии. Замечательный пост «Страшилка» в преддверии Хэллоуина от блогера Димочкин. Вот уже идет семимильными шагами по земле праздник Хэллоуин. К ребятишкам идет, да к взрослым. Наступает время надевать костюм пострашнее, добежать по домам соседским, сладости до угощения выпрашивать. Вот подбегает к дому богатому мальчонка шустрый, темноволосый, лет 37. В окна хозяйские светлые заглядывают, в двери дубовые стучится дяденька. «Подайте кредит на дом», протягивает бледные ручонки, а в глазах жалобных отчаяния, но молчит. Хозяин отводит глаза. Не верит он мальчугану, а вдруг не отдаст. А вот девчушка-старшеклассница, губы синие, глаза черные, лицо беломраморное, в волосах мокрых тина да водоросли, на шее камушек пудовый, потопленный экономикой, разноряжена, подайте суду на образование, умоляет. Протягивает ей хозяин угощение, да только пусто в банке. Не видать девчушки, ни университета взяла мудреных, ни академии златопрестижных, одна ей теперь дорога заказана в менеджеры среднего звена». А вот и олигарх в костюме Доу Джонса подоспел. Стучится он в дверь хозяйскую, рукой дрожащей глухо в хозяйском доме. Гласит олигарх громко, инвестиций немалых просит, к совести взывает, на жалость давит. Да только не отворяет ему никто. Подкосились тут ноженьки у олигарха, ухватился он за дверь дубовую. Да не удержался, рухнул на сырую землю, как был в костюме Доу Джонса, так и обвалился». Следующий опыт уже в стихах, которые из-за их объема, почти не уступающего песни о буревестнике Максима Горького, пришлось слегка сократить. Пишет Чмырнович.
«Это просто атмосфера. Там погуще, тут пожиже. Ветер тучи собирает, зреет паника на бирже. В норах прячутся медведи, и быки не хорохорясь, в страхе прячутся по дуплам, опасаясь рынка Форекс. Ипотечные кредиты резко падают куда-то, и крупнейшие банкиры исчезают с горизонта. На отсутствие кредитов дешевеют нефть и сланцы, сокращаются объемы европейской биржи в целом, крона падает в два раза, незаметно между делом, и о помощи взывают обнищавшие сланцы. На токийской главной бирже первый случай харакири. Брокер от груди до низа распорол себя в сортире платиновой картой виза. Штаты скромно сообщают перспективы роста долга. Перспективы там такие, что бамбук растет чуть ниже. Результат простой. На бирже резко вырастает доллар. Словно суперистребитель, не пугающийся бури. Выше доллары, евро реет наш министр Кудрин. То крылом сшибая доллар, то касаясь клювом евро. Он кричит, и крики эти сильно действуют на нервы. У него бабла как грязи. У него стабфонд в запасе. Да и доллар, кстати, вырос. Он растил стабфонд 3 года, как цветок в красивой вазе. Он кричит, и все мы слышим. «Кризис! Скоро грянет кризис!»
В отдельную тему можно выделить многочисленные сообщения об увольнениях на предприятиях, остановке производств. Сокращение увольнения затронут, судя по сообщениям блогеров, и те государственные компании, положение которых совсем недавно казалось незыблемым. Аленка К.
Утренние новости врываются в мою кухню разговорами о финансовом кризисе. Всех он затронул в разной степени. Например, мои знакомые в Сбербанке, казалось бы, одном из самых устойчивых финансовых учреждений страны, предложили на выбор увольнение либо сокращение с начальника отдела до рядового инспектора, с существенной потерей в зарплате, разумеется. У моего приятеля в фирме всех программистов добровольно-принудительно перевели на сокращенную рабочую неделю. У нас в конторе не платят зарплату, некоторых тоже переводят на сокращенные рабочие дни. Мы, финансовый отдел, просто не можем не погружаться в тему кризиса с головой. Мы пересылаем друг другу статьи о Великой депрессии, читаем их, тревожно отыскивая схожие с сегодняшней ситуацией черты. Мы собираемся у мониторов глядеть на неспадающие кривые фондовых индексов. День начинается и кончается сводкой биржевых новостей.
На ту же тему, но о нефтяной отрасли. Эльдар Муртазин.
Сегодня обрадовали сотрудников одной из крупнейших нефтяных компаний. С 1 ноября половине надо покинуть помещение или подождать 2 месяца и уйти не по собственному желанию, а по сокращению. Хрен редьки не слаще. Нефтянка имеет жирок, но, выкинув такое количество людей, вносит свою посильную лепту в кризис. Думаю, ноябрь будет богат на вот такие плохие заявления. К сожалению, видимо, мы входим в предактивный период кризиса. Мой друг, занимающийся бизнесом в США, забросил работу. Все встало. Отдыхает, ходит к океану. Отлично съездил в Гонконг на выставку. Вот только кроме отдыха никакого бизнеса. Волна закрытий там только поднимается, а бизнес уже стоит. Смотрит на жизнь философски и говорит, что до нас это тоже дойдет. Хотя, возможно, не в полной мере. Грустные новости какие-то. Началось.
И завершим обзор текстом об антикризисных мерах, к которым прибегает менеджмент российских компаний, чтобы снизить ущерб от последствий кризиса. Самый популярный способ – экономия на всем, рассказывает Олег Котенко.
Мировой финансовый кризис повернулся неожиданной стороной. У нас в офисе в сортире всю жизнь висели бумажные полотенца для рук. Уборщицы получали их на складе и вешали. Теперь сказали – не будут. Экономить надо. Говорят, покупайте сами – или вытирайтесь, чем хотите. А вообще ситуация в высшей степени забавная. Постоянно вспоминаю фразу из «Пятого элемента». «Надо уволить еще 500 тысяч человек». Тут такие списки на сокращение гуляют. Закачаешься. Деньги пока тьфу-тьфу-тьфу платят. Что будет дальше, непонятно.
Обзор блогов подготовил Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Во второй части этого выпуска подлинная история гибели Фредерико Гарсия Лорки и человечно ли даровать права человека человекообразным обезьянам. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, отбывающая наказание по обвинению в экономических преступлениях, переведена в гражданскую больницу. Как сообщил адвокат Роман Головкин, в пятницу у Бахминой, которая находится на 7-м месяце беременности, резко поднялось давление. Ее госпитализировали в ведомственную больницу Федеральной службы исполнения наказаний вне территории колонии. В Москве прошла акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» читали имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. Премьер-министр Владимир Путин заявил, что задачей властей не является огосударствление российской экономики. Расширение присутствия государства в экономике носит временный характер и вызвано борьбой с финансовым кризисом, подчеркнул Путин. Федеральная резервная система США понизила на 0,5% базовую учетную ставку по кредитам. Теперь ставка составляет 1%. Это уже второе снижение за последний месяц. На юго-западе Пакистана более 150 человек погибли в результате землетрясения, многие ранены. Разрушены сотни домов, большинство погибших в городах Зиарат и Пишин провинции Белуджистан. Государственная дума России ратифицировала договор с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении пакет законопроектов по противодействию финансовому кризису. Одобрение пакета является условием получения Украиной кредита от Международного валютного фонда в размере более 16 миллиардов долларов. На севере Сомали в результате нескольких взрывов, совершенных смертниками, в среду погибли не менее 28 человек, более 40 ранены. Командование США в Ираке передало иракским властям контроль над провинцией Васид, расположенной вдоль границы с Ираном. В зоне ответственности американского командования остаются теперь только Багдад и 4 провинции на севере Ирака.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Торц. Вот уже более 70 лет в Испании и за ее рубежами исследователи пытаются разгадать загадку гибели выдающегося поэта и драматурга Фредерико Гарсии Лорки. О результатах их усилий из Мадрида рассказывает Виктор Черецкий.
Невероятно, но и через 72 года после гибели поэта многое в истории его смерти вызывает полемику. К примеру, в большинстве работ о Лорке, написанных российскими исследователями, значится, что он был убит исключительно по политическим соображениям испанскими фашистами-фалангистами. О смерти прогрессивного поэта от рук заклятых врагов явно в идеологических целях говорили все эти годы и левые в других странах, включая саму Испанию. На самом деле, в соответствии с последними исследованиями биографов поэта, фалангисты Лорку не убивали. Наоборот, некоторые их видные представители даже пытались защитить его. Кто же тогда в действительности и почему поднял руку на поэта? До недавнего времени среди версий была не только политическая, но и бытовая. Утверждалось, что с поэтом расправились за его нетрадиционную ориентацию, или что речь шла о сведении счетов между гомосексуалистами. Между тем, исследования последних лет доказывают, что Лорка стал жертвой заговора местных касиков, земельных магнатов из провинции Гранада, где поэт родился, вырос и где провел последние месяцы своей жизни. Причем у касиков, считавших себя хозяевами плодородной долины вблизи Гранады, были претензии не столько к самому поэту, сколько к его отцу, так же, как и они, крупному землевладельцу. И еще один штрих к трагедии. Организовали заговор и казнили Лорку члены семейных кланов, находившиеся в родстве с семьей поэта. Рассказывает исследователь жизни Лорки, постоянно работающий в Испании, ирландский литературовед Иэн Гибсон.
Гранада – город небольшой, где все друг друга знают. Отец Лорки – человек состоятельный, личность известная, имел много недоброжелателей. Тем более, что в 20-е годы он был заместителем мэра города. Вражда с некоторыми семейными кланами основывалась на старых спорах вокруг земельных участков, использования воды для орошения и так далее. К этим спорам прибавлялись разногласия идеологические. Отец Лорки был либералом, а его оппоненты – ультраконсерваторами. Но все это, повторяю, касалось отца поэта.
История гибели Лорки, по выражению одного исследователя, достойна пера Шекспира. Он приехал в Гранаду летом 1936 года на отдых незадолго до начала военного мятежа генерала Франциско Франко против левого республиканского правительства. Прогрессивным деятелем Лорка, разумеется, был, но не как политик, а как величайший поэт-новатор. Что касается политики, то он стоял вне партийных интриг и в шутку заявлял, что является одновременно и коммунистом, и либералом, и фалангистом. Среди его друзей были и те, и другие. К примеру, тесная дружба связывала поэта с основателем испанской фаланги Хосе Антонио Примо де Ривера, человеком образованным, большим поклонником поэзии. Влиятельным в Гранаде фалангистом был и ближайший друг Лорки, молодой поэт Луис Росалес, который до последней минуты пытался спасти его от смерти, рискуя при этом собственной жизнью. Что касается отца поэта Федерико Гарсии Родригеса, то его особо ненавидели два местных клана – семьи Рольдан и Альба, с которыми, как я уже сказал, он состоял в родстве. Сам Лорка тоже заслужил нелюбовь гранадских касиков. В персонажах его знаменитой пьесы «Дом Бернарды и Альбы», где изображены дикие средневековые нравы, царящие в испанской глубинке, члены враждебных кланов узнали самих себя. Но в интервью газете «Соль» за несколько месяцев до своей смерти поэт назвал гранадских землевладельцев худшими представителями испанской буржуазии. Иэн Гибсон.
Действительно, произведения Лорки критиковались правой прессой. Особенно его трагедия «Иерма». Его называли аморальным автором, бросившим вызов традициям католической Испании. Автор не нравился правым, они называли его произведения ужасными.
Тем не менее, произведения Лорки, хотя и вызывали раздражение у консервативной части испанского общества, все же не могли служить непосредственной причиной физической расправы над ним, считает Гибсон. После начала военного мятежа Гранада сразу же оказалась в руках сторонников Франко. Казалось бы, Лорке, обладавшему солидными связями в рядах фалангистов, ничего не следовало бояться. Но это только на первый взгляд. На самом деле в стане франкистов было много внутренних противоречий. Велась ожесточенная борьба за власть между фалангистами, заимствовавшими во многом свои идеи у итальянского фашизма, военными и традиционными испанскими правыми. Чтобы осуществить свой план мести семье Гарсия, ее недруги выбрали подходящий момент. К несчастью Лорки, врагам его семьи, в частности представителям клана Рольданов, удалось войти в доверие к губернатору Гранады Хосе Вальдесу Гусману. Некто Орасио Рольдан жил с ним в одном доме на улице Святого Антона. В этом же доме жил и еще один заклятый враг семьи Лорки, адвокат Хуан Луис Трескастрос, женатый на дальней родственнице поэта и впоследствии ставший его палачом. Жил здесь еще один человек, некто Рамон Руис Алонсо, один из местных вожаков ультраправой партии «Народное действие». О нем рассказывает Иэн Гибсон.
Это была личность, известная своей агрессивностью. По профессии он был типографским рабочим, но считал себя мессией, способным указать народу путь к правде. Испанским правом он в свое время приглянулся, его выдвинули депутатом в парламент, называя за глаза дрессированным пролетарием. В парламенте он специализировался на организации драк и скандалов. Когда началась гражданская война, то Руис Алонсо почувствовал, что настал его звездный час. В Гранаде он фанатично занялся репрессией.
Личных счетов с Лоркой у этого деятеля не было. Зато были счеты с другом поэта, фалангистом Росалесом, в доме которого жил в Гранаде Лорка. Именно Росалес воспрепятствовал в свое время вступлению Руиса Алонсо в фалангу, посчитав его неотесанным пролетарием и хамом. Для этого были свои основания. Пытаясь вступить в фашистскую партию, Руис Алонсо заранее требовал для себя хороший партийный оклад. Считается, что именно этот деятель, подстрекаемый Касиком Рольданом и адвокатом Трескастросом, настрочил донос на Лорку, в котором поэт назывался не просто красным, а опасным большевистским шпионом, личным агентом Коминтерна и Сталина в Испании, засланным чуть ли не для убийства самого генерала Франко. Литературовед Гибсон.
Рамон Руис Алонсо был врагом и соперником Росалеса. Он подумал, что сможет убить сразу двух зайцев. С одной стороны, угодить своим приятелям, обвинив Лорку в принадлежности к красным. И с другой, навредить своему недругу Росалесу, укрывавшему у себя в доме этого опасного шпиона. Ведь по тогдашним временам за укрывательство врага полагался расстрел.
Неудивительно, что губернатор Вальдес поверил доносу и велел арестовать Лорку, причем не представителям власти, полиции или гражданской гвардии, жандармерии, находившимся у него в подчинении, а так называемым ополченцем партии «Народное действие» во главе с автором доноса Руисом Алонсо. Ополченцами были наняты, судя по всему, все теми же косиками городские люмпины. Вечером 16 августа 1936 года толпа вооруженных до зубов головорезов под предводительством Руиса Алонсо, Рольдана и Трескастроса окружила дом Росалеса. Несмотря на яростное сопротивление хозяина, им все же удалось арестовать Лорку. Луис Росалес и другие фалангисты, друзья поэта, подозревая самое худшее, предприняли отчаянные усилия для его спасения. Так литератор Хосе Мария Пеман обратился за помощью к самому генералу Франко, с которым находился в дружеских отношениях. Франко, прекрасно понимающий, какие последствия может иметь для его имиджа убийство всемирно известного поэта, распорядился его немедленно освободить. Однако приказ генерала опоздал на сутки. Ночью 18 августа Лорка был убит недалеко от Гранады во овраге Виснар. Там же, предположительно, находится и его могила. Застрелил поэта его родственник, адвокат Хуан Луис Трескаструс. Впрочем, это факт довольно известный, поскольку этот деятель впоследствии публично похвалялся своим поступком. Иэн Гибсон.
Я полагаю, что Лорку перед смертью пытали. Его казнь была медленной. Ведь речь не шла о расстреле в привычном понимании этого слова. Его убийцы не были солдатами, выполнявшими чей-то приказ. Это была жестокая расправа. Убивая его, палачи испытывали наслаждение от личной мести. Есть сведения, что поэт сразу не умер. Но об этом мы сможем узнать лишь после вскрытия его могилы и изучения останков.
Отдельная история захоронения поэта. Почему до сих пор он покоится в общей могиле, над которой нет памятника и даже неизвестно ее точное местонахождение? Дело в том, что по закону вскрыть могилу можно лишь с согласия родственников погребенного и по решению юридических властей. Но вот родственники Лорки, его племянники, такого согласия до сих пор не давали. Свой отказ родственники Лорки мотивировали нежеланием бередить прошлое и неприязнью к газетной шумихе, которая может подняться в связи с эксгумацией останков. Недавно племянники Лорки все же согласились на нее, уступая воле внуков других людей, расстрелянных вместе с поэтом, но потом один из племянников опять наотрез отказался от эксгумации. Известно, что одновременно с Лоркой 18 августа во враге Виснар были убиты два тореадора-анархиста и пожилой школьный учитель. Их внуки давно требуют вскрыть захоронение, чтобы перезахоронить останки на кладбище. Между тем, эксперты полагают, что могилу Лорки будет найти нетрудно. Иэн Гибсон еще в 60-е годы беседовал с крестьянином Маноло Кастилья, который по приказу убийц вырыл могилу и похоронил расстрелянных.
Я думаю, что Лорка находится в месте, на которое мне указал человек, вырывший эту могилу. Это было в 1966 году. Мы вместе ходили с ним на место гибели поэта. Однако показания могильщика никто другой не подтверждает. А между тем, вокруг этой темы за многие годы сложилось очень много легенд. Они гласят, что Лорка вовсе не похоронен во враге, что его тело увезли в свое время родственники и похоронили то ли в родовом поместье в Сан-Винсенте под Гранадой, то ли в поселке Нерха на побережье, где у семьи есть дом. Мне кажется, что настало время положить конец всем этим сплетням. Но сделать это можно будет лишь после вскрытия могилы во враге Виснар.
Как сложилась судьба убийц поэта? Губернатор Хосе Вальдес Гусман был отправлен Франко на передовую, где был убит в 1939 году. Рамон Руис Алонсо, написавший донос на поэта, арестовавший его и принявший участие в расстреле, бежал, уже будучи в преклонном возрасте, через неделю после смерти Франко в 1975 году на чужбину, где вскоре умер. Ну а адвокат Хуан Луис Трескаструс умер своей смертью в Испании и как родственник похоронен, как это ни парадоксально, в одном из фамильных склепов семьи Гарсия Лорки.
Из Мадрида Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Содержание в зоопарках человекообразных обезьян вызывает все более острые дискуссии в обществе Западной Европы. В некоторых странах, как, например, в Испании, члены парламента предлагают уравнять права этих животных с правами человека. Каковы могут быть последствия такого шага, рассуждает один из авторов проекта «Горилла Реалити Шоу», пражский приматолог, профессор Карлова университета Марина Ванчатова, с которой беседует Ольга Орлова.
Марина Алексеевна, проводятся ли какие-то эксперименты, показывающие воздействие на обезьян технических достижений цивилизации? Многие психологи отмечают изменения в поведении детей вот в эпоху телевизора, интернета, а, скажем, обезьяны, которые воспитываются в неволе, как реагируют на телевизионные передачи?
Тяжело сказать. Иногда пытались стимулировать материнское поведение тем, что показывали орангутанам фильм, как самка орангутана заботится о детенышах, потому что животные, которые не выросли в природе или которые не видели других самок, которые хорошо заботятся о своих детенышах, часто могут детеныша оставить. Я знаю, что в нескольких американских зоопарках показывали по телевидению фильмы о жизни взрослых орангутанов, где показывали, как детеныша кормить и так далее.
Получалось? Это влияло?
Тяжело сказать. Это обычно комплекс разных мер. Они прикладывают, скажем, игрушку плюшевого орангутана к груди, чтобы самка знала, что нужно к груди детеныша положить, особенно если это первородящая самка. Но иногда не помогает ни телевидение, ничего, потому что бывают самки, которые просто рожают, но не заботятся о детенышах, оставляют их.
Каков процент таких самок?
Может быть, 5-7%. Прежде всего, это самки, которые сами выросли в неволе, которые не видели материнского поведения и которые сами были искусственными. Но сейчас стараются как можно меньше вмешиваться в их жизнь. В некоторых зоопарках, если самка родит и оставит детеныша, то его берут на воспитание рабочие по уходу, а последние годы появляется тенденция оставить все, как бы решать природу, и такой детеныш погибает, и его не спасают за любую цену.
А мотивируют ученые тем, что такой детеныш, который будет выращен в искусственных условиях, он все равно теряет очень существенный комплекс навыков, из-за этого его не хотят выращивать?
Там очень много разных аспектов. Во-первых, поведение, естественно, будет другое. Его очень сложно потом обратно в группу поместить. Это очень длительный процесс искусственника, чтобы он жился с группой, которая несколько лет живет вместе. Это процесс 3-4-5 иногда лет. С точки зрения экономии рабочей силы и денег, это тоже очень дорогостоящий процесс. Тот человек, который возьмет на воспитание детеныша, все равно как мама в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Там его нужно кормить и денно, и ношно, вставать к нему, менять ему пеленки. То есть заботы там очень много. И самая главная причина, то, что его социализация в этой группе потом бывает очень сложно. Орангутанов нам удавалось вернуть матери, которая не кормила детенышей около годовалого возраста, двоих малышей. Два случая у нас было в разных зоопарках. Но там в течение этих 9 месяцев, когда детеныш был у своих воспитателей людей, они каждый день его приносили, показывали ему взрослых обезьян. Взрослые обезьяны видели этого детеныша. И практически, как только детеныш научится сам подходить к решетке и пить из бутылки молоко, то его стараются вернуть в группу. Но не всегда это получается. Может быть, вы знаете случай с белым медведем Кнутом из берлинского зоопарка, когда биологи говорили, нам не нужно плюшевого медвежонка, он никогда не будет настоящим медведем. Но, с другой стороны, нужно тоже помнить, что животных этих не настолько много в природе, их среда обитания настолько уменьшается, что встает вопрос этики, имеем ли мы право вмешиваться и отбирать таких детенышей и выращивать из них социальных изолянтов, или имеем ли мы право оставлять детенышей на гибель, потому что если самка его не кормит, то он погибнет, и не вмешиваться, возникает этическая дилемма.
Вот вам лично какая позиция ближе?
Брать всех и спасать.
Вы, наверное, хорошо знаете об инициативе испанских парламентариев, чтобы уравнять права человекообразных обезьян и людей. Как вы к этому относитесь?
Это значит полностью отказаться от содержания человекообразных обезьян в зоопарках. Мы им дадим права, а что они с этими правами будут делать? Я уже сказала, что их вернуть в природу практически невозможно. Удается в очень редких случаях возвращать в природу животные, которые прошли процессом реабилитации, то есть они не покинули, скажем, шимпанзе Африку, а орангутаны Индонезию, где их еще как детенышей отобрали у браконьеров, вернули в этот центр по реабилитации, и там их учат долгие годы, как себя вести в джунгли, как ходить, как лезть по дереву, есть какую пищу. Это очень длительный процесс, очень дорогостоящий процесс. А те животные, которые сейчас находятся в Испании, что с ними? Скажем, да, в Испании мы им дадим права, которые приближается к правам человека, но все равно, если они не будут в зоопарке, значит, они должны переместиться в какую-то другую организацию. Существуют центры, где содержат шимпанзе, которых отбирают у фотографов, скажем, на испанских пляжах практически исчезли фотографы, которые использовали нелегально привезенных маленьких шимпанзе. Но все эти шимпанзе, они не возвращаются в Африку, они живут в Англии, в специальной организации, где их содержат в группах, учат жить, но они там и умрут. То есть здесь мы можем сказать, вот сейчас мы сделали толстую линию, с этого момента мы не будем размножать этих животных. Вопрос этический, имеем мы им право запретить размножаться?
Человека же не лишили этих прав, если их приравнивают к людям?
Да, но если мы их будем размножать в природе, мы как бы их снова держим в неестественных условиях. Здесь возникает столько вопросов, которые нужно решать. То есть практически эти обезьяны или должны остаться в зоопарках, но в лучших условиях с этим все согласны, я думаю, никто не спорит. Но если их убирать куда-то, то куда? Например, есть, я знаю, несколько зоопарков, где решили, что вот мы больше здесь шимпанзе держать не будем, это нехорошо. Мы передали в такой центр, где их содержат. Там они получают каждый день гормональную таблетку, чтобы не размножались. Но там они могут жить дальше 50 лет в одиночестве в гордом, без детенышей.
Хорошо ли им там живется?
По-разному. Но в основном обычно такие организации, они находятся под наблюдением правительственных органов, общественных органов. То есть там плохого содержания навряд ли можно ждать. Там, где плохо содержится, там обычно общественность информирует определенные организации, принимаются какие-то меры. Сейчас существует уже много лет программа CITES, которая запрещает импорт человекообразных обезьян из мест их обитания. То есть теоретически они Африку или Индонезию, Азию не должны вообще покинуть. Они должны там остаться. Но бывает иногда, в каких-то странах, более часто в каких-то менее, что в обход всех законов нелегально привозят. И поэтому еще в зоопарках можно найти несколько животных, которые родились в природе. Но если мы с сегодняшнего дня скажем, да, мы не будем больше и между зоопарками менять, мы все сосредоточим этих обезьян в одно место и оставим их жить, пока они не умрут. Они могут жить 50-60 лет. Кто знает, что с нами будет через 20 лет. Будут средства для того, чтобы содержать их в хороших условиях, если нет средств для пенсионеров? Будет ли такая ситуация, что не возникнет какая-нибудь гражданская война в каком-то регионе?
Животные, которые живут сейчас в условиях зоопарка, чем они могут в этом смысле людям быть полезными? Чем это может быть интересно и важно тогда?
Прежде всего, человек, посещая зоопарк, учится. Для того, чтобы человек остановился и задумался, и посидел у этих горе полчаса, и посмотрел, что они делают, и как они себя ведут. Людей нужно образовывать. И поэтому в зоопарках существует специальное отдел, которое занимается вопросами образования, вопросами популяризации не только науки, но и жизни животных обычно. И там возникают проекты, которые приносят огромную пользу как для ученых, потому что предоставляют новый материал. Одновременно они как бы воспитывают людей, воспитывают их отношение к животным. Например, у нас в Пражском зоопарке 3 года назад начался проект, который называется «Горилла реалити-шоу».
То есть это фактически «Горилла за стеклом».
«Горилла за стеклом». В первой фазе проекта там было установлено 16 видеокамер, которые подключены были к интернету онлайн. То есть любой человек в любой точке земного шара, где угодно, мог подключиться к интернету и наблюдать поведение горилл днем, ночью, утром, вечером, в спальне, в их вольере, на улице, где они летом бывают, во внутренней вольере, смотреть, как развиваются их связи, смотреть в прямом переносе, как рождается детеныш гориллы, например.
А проект до сих пор работает?
Проект до сих пор работает.
И сейчас можно зайти
сейчас
посмотреть?
Сейчас можно посмотреть на сайте, как наши гориллы в Праге живут, как они играют с игрушками, что они делают и как они используют орудия. И кроме того, чтобы люди научились ходить на этот сайт и смотреть, в этом проекте существует еще целый ряд мероприятий, скажем так, идей, которые воплощаются в жизнь. То есть специалисты комментируют для широкой общественности поведение этих горилл, объясняют, что там делается, что изменилось, как развиваются детеныши, что они способны делать, что способны делать гориллы. Но и для нас, для тех, кто комментирует, как я, поведение горилл в пражском зоопарке, и для нас возникают ситуации, которые нас удивляют и которые являются очень важным научным материалом, и которые расширяют не только кругозор людей, которые ходят на сайт, но прежде всего расширяют наши научные исследования. Уникальные наблюдения нам удалось провести за 3 года по вопросу использования гориллами орудий. Очень давно известно, что шимпанзе, другой вид человекообразных обезьян, очень часто и в природе, и в зоопарках орудия используют. Но до начала этого проекта почти ничего не было известно о том, используют ли гориллы орудия. Было всего несколько статей, которые были посвящены этому вопросу, где описывались некоторые виды использования орудий гориллами в зоопарках или в лаборатории. Но, тем не менее, до сих пор не существовало ни одного наблюдения использования гориллами орудий в природе. И только первые такие наблюдения были опубликованы 3 года назад, когда были описаны коллегами из Камеруна и из Германии, которые работают на этом проекте, как горилла использовала палку для того, чтобы определить глубину воды, через которую нужно было пройти. Это были уникальные наблюдения, первые о поведении горилл в природе, связанном с использованием орудий. И для нас как бы 2 таких фактора одновременно в части, которые состыковались, наше реалити-шоу и одновременно публикация, которая описывает использование орудий в природе, мы решили посмотреть, будут ли наши гориллы использовать какие-то орудия у себя в зоопарке в пражском, могут ли они сами орудия изготовлять, пользуются ли вообще орудиями, и насколько это спонтанная реакция, насколько это эксперимент, насколько они успешны, кто из них более часто использует, кто меньше. И мы начали наблюдать этот тип поведения у пражских горилл. И обнаружили уникальные вещи, которые до нас никто никогда не наблюдал, как гориллы используют те предметы, которые у них имеются для орудий.
Пражский приматолог, профессор Марина Ванчатова, с которой беседовала Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Тольц. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какова роль комсомола в истории страны? На эту тему в день 90-летия организации беседуем с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военнослужащие внутренних войск МВД России заблокировали частное домовладение.
Сенатор Маккейн не может назвать хотя бы один серьезный экономический вопрос.
В коллегии присяжных заседателей были обнаружены лица, которые пытались подкупить других присяжных.
Абхазия вынуждена закрыть границу между...
Он был нашим российским певцом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».